богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Взаимоотношения детей и родителей.
Итак, перед нами заключительная, 6 глава «Послание к Ефесянам». Наше изучение этого послания подходит к концу, и я думаю, что через месяц или через полтора месяца мы закончим данную книгу Нового Завета. В начале этой главы говорится о том, что исполнение Святым Духом оказывает настолько значительное влияние на верующих, когда христианин ежедневно познает Слово и подчиняется Слову, это есть ежедневное исполнение Святым Духом, тогда жизнь его преобразуется, и это преобразование затрагивает взаимоотношения в семье, взаимоотношения между детьми и родителями. О том, какими должны быть эти преобразования, какими должны быть эти преобразованные отношения, Павел пишет в первых четырех стихах 6 главы. Давайте прочитаем этот отрывок. Ефесянам 6, 1, 4. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Как-то раз на пасторской конференции один известный проповедник рассказал о необычном случае, произошедшем на похоронах. Хоронили служителя церкви, как всегда говорили много добрых слов о покойном, об ушедшем в вечность. Но когда опускали гроб, его сын подошел к могиле отца и плюнул в нее. Конечно, это поступок очень необычный, очень дерзкий, выражающий крайнюю неприязнь. Однако вообще в плохих взаимоотношениях между детьми и родителями нет чего-то сверхнового или необычного. Кто же в этом виноват? Родители часто возлагают вину на самих детей, на общество или даже на кого-то в церкви, на церковь. Конечно, общество влияет, и кто-то может в церкви показать неправильный пример, но большую часть времени со своими детьми проводят кто? Родители. Дети могут обвинять своих родителей, но взаимные упреки и обвинения не способствуют решению проблемы. Тем более, что очень часто, надо признать, и родители, и сами дети поступают неправильно, вопреки Слову Божьему. Поэтому вина лежит очень часто на двух сторонах конфликтов. Как родители и дети должны относиться друг к другу для того, чтобы их взаимоотношения были достойны новой жизни во Христе, были достойны жизни в новом и уникальном сообществе людей, представителей всех народов Церкви. Об этом достаточно подробно мы сможем поговорить на основании Писания. Многие из нас получат возможность проверить себя, правильно ли я отношусь к своим детям, правильно ли я отношусь к своим родителям. Прежде всего, остановимся на ответственности детей. Как дети должны относиться к родителям? Стих 1, 3. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». В этих стихах мы видим две обязанности детей, которые взаимосвязаны друг с другом. Это две обязанности детей перед родителями. Во-первых, дети обязаны что? Повиноваться. Дети обязаны повиноваться. Первый стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Греческое слово «текна» – «дети» указывает не на малышей или подростков, а на детей вообще. «Хапакуо» – «повиноваться» означает «слушать и повиноваться». Мы сегодня бы сказали «слушаться». Все дети, которые живут с родителями до вступления в брак, до того момента, пока человек оставит отца и мать, чтобы прилепиться к жене или к мужу, все дети должны находиться в послушании у своих родителей. Данное послушание следует осуществлять, как говорит Павел, в Господе. Что это значит? Это значит, что подчиняясь родителям, дети подчиняются самому Богу, потому что родители – это представители Бога. И также это значит, что подчиняться родителям следует лишь тогда, когда требования родителей не противоречат требованиям Бога, не противоречат Библии, учению Господа. Но, конечно, если родители склоняют вас к греху или к ереси, то подчиняться не следует. Причина послушания очень проста, говорит Павел, ибо сего требует справедливость. Дикая справедливость указывает на то, что правильно, на то, что справедливо, то, что соответствует правилам. Ну, можно сказать, это логично. Послушание детей родителям соответствует установлению Бога и вообще логике и здравому смыслу. Ведь правильно, чтобы те, кто неопытен, незрел, подчинялся более опытным и зрелым, а не наоборот. А дети хотят, чтобы было наоборот. Милые детки, совсем маленькие или совсем уже большие, взрослые, возрожденные и невозрожденные, Бог повелевает повиноваться вам, родителям, во всем, что не противоречит Библии. Как на практике проявляется повиновение? Я хочу несколько слов сказать о том, что значит послушание, потому что здесь есть определенная неясность. Что значит послушание? Например, если вы, милые детки, выполнили поручение родителей, но лишь частично, выполнили его некачественно, вы думаете, что вы послушались или не послушались? Вы думаете, что вы, наверное, послушались. Но я же сделал. А почему ты не до конца сделал? А почему ты некачественно сделал? Но я же сделал. Так вот, Писание объявляет вот такое частичное послушание, некачественное послушание. Оно объявляет вообще непослушанием. Например, отец попросил вас убрать камни и мусор на траве у дома. Вы могли эту работу сделать качественно и в полной мере, но сделали ее некачественно и убрали половину газона. Ну а дальше побежали играть, там, я не знаю, заниматься своими делами. Это непослушание. Почему? Потому что так учат Писание. Вспомните Саула, 1 Царств, 15 глава. Когда Саул послушался Господа, но послушался частично, не в полной мере, он оставил живых царя амаликитян, взял себе лучших овец и волов, то Бог расценил вот это частичное послушание как непослушание. В результате Господь наказал Саула, решив отторгнуть его от царства. Так что некачественное, частичное послушание – это вовсе не послушание. Также, если вы выполняете работу незаинтересованно, ну, знаете, как дети это делают. Подкатываете глаза, пыхтите, всем видом показываете, что не хотите убирать, мусор или камни, или что-то еще. Но все же идете и убираете. Как вы думаете, вы послушались или нет? Вы можете сказать, ну я же убрал, значит я послушался. Но Библия определяет такое поведение, как непослушание. Потому что в сердце бунт, в сердце нет покорности. А Господь прежде всего смотрит именно на сердце человека. Вспомните, как Христос многократно обличал фарисеев в лицемерии из-за того, что их соблюдение заповедей было лишь внешним, поверхностным, формальным. Также, если вы слушаете сказанное родителями и вроде бы не спорите, не бунтуете. Знаете, есть дети, которые спорят, бунтуют, говорят, почему я не буду? Это явно непослушание. А есть, которые не спорят, говорят, да-да, я сделаю, обещаете сделать. Но все вот никак не делаете, точно в срок не делаете. Не начинаете выполнять поручения незамедлительно. Это тоже непослушание. В притче о двух сыновьях, Матфея 21 глава, стих 28-31, отец поручает им работать в винограднике. И второй сын олицетворяет религиозных вождей Израиля. И что он сказал отцу? Если первый сын сказал, не пойду, и не пошел, то второй сын сказал, да, я пойду, да, я сделаю. А сам не пошел. Также первосвященники и старейшины соглашались с призывом Иоанна Крестителя к покаянию, но сами так и не покаялись. Вот так, милые детки, если вы выполняете поручения родителей некачественно, не в полном объеме, если вы тянете с выполнением поручений, откладываете их, если вы незаинтересованно их выполняете, проявляя недовольство, это все грех непослушания. Это все грех непослушания. Господь призывает вас быть послушными. Это значит исполнять сказанное родителями качественно, заинтересованно и незамедлительно. Все остальное – это компромисс, это грех, это неправильно. Во-первых, дети обязаны повиноваться. Вторая обязанность детей по отношению к родителям – почитать своих родителей, почитать их. Стих 2, 3. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Конечно же, почтение и послушание взаимосвязаны друг с другом. Если вы послушны, то вы будете почитать своих родителей. Греческое слово «тима» происходит от «тимао», означающего «почитать», «чтить», «уважать». Очевидно, что Павел цитирует пятую заповедь из десяти, данных Моисею. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Исход 20:12. Это первая заповедь с обетованием. Но здесь может возникнуть сложность, потому что в десяти заповедях Моисея это не первая заповедь с обетованием. А какая? Вторая заповедь с обетованием. Первая заповедь с обетованием. А что такое обетование? Это обещание земных благословений в результате послушания. Первая заповедь с обетованием – это обещание благословений за отказ от идолопоклонства. Исход 26. А заповедь о почтении к родителям является второй заповедью с обетованием. Почему Павел называет ее первой, нам трудно сказать. Ну, может быть, она первая из всех заповедей, потому что ее легче всего заполнить и выполнить ребенку. Или же она первая в значении первоочередная, ведь тому, кто научится повиноваться родителям, легче повиноваться Богу и легче избегать идолопоклонства. Но как бы там оно ни было, ясно одно – дети обязаны почитать своих родителей. Почтительное отношение исключает дерзкий разговор с родителями, исключает оскорбление их, не говоря уже о чем-то большем и худшем. Ветхий Завет учил, кто ударит отца своего или мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Исход 21 глава, стих 15 и 17. Почитать родителей – это значит относиться к ним с глубоким уважением, всегда быть с ними добрым и вежливым. И Павел говорит, если вы будете так поступать, вы получите благословение. Он цитирует Ветхий Завет. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Получается, что если вы почитаете своих родителей, если вы послушны, относитесь к ним с уважением, то вы получите, Бог обещает благословить вас долгой, успешной, благодатной земной жизнью. Он обещает дать вам много общей благодати. Это не означает спасение, но это означает много общей благодати. И этот принцип работает как в жизни возрожденных, так и невозрожденных людей. Конечно, бывают исключения. Рано умирают и благочестивые люди. Разве среди христианских мучеников нет молодежи? Сам Господь Иисус Христос умер, можно сказать, в расцвете лет. Болезни, авиакатастрофы, стихийные бедствия уносят жизни и тех, кто почитал родителей. Однако чаще всего молодыми погибают люди, которые не научились почитать родителей, с таким дерзким, бунтующим духом, которые не повинуются, они погибают молодыми чаще всего. Этот принцип в общем работает. Как это обычно происходит? Почему молодые люди, которые не почитают родителей, погибают чаще всего? Этому есть и простое, естественное объяснение. Не привыкнув с детства в почтении признавать над собой власть родителей, они продолжают противиться любым внешним авторитетам и во взрослой жизни. Поэтому они не соблюдают технику безопасности на работе. Поэтому они отвергают все правила и инструкции. Поэтому их легче увлечься алкоголем или наркотиками. И когда им говорят, что это опасно и вредно, они также игнорируют эти предупреждения, как игнорировали и многие другие раньше. Поэтому они превышают допустимую скорость движения на автомобиле, ведь они привыкли не подчиняться и бунтовать. Поэтому они не повинуются представителям власти, поэтому они первыми гибнут при столкновении с полицией. Поэтому они легко сходятся с преступниками, с теми, кто сам бунтует против любых властей. Непокорный, бунтующий дух убивает молодых людей. Один из моих знакомых стал яркой иллюстрацией опасности непочтительного отношения к родителям. В детстве я даже немного с ним дружил. Вместе мы ездили на спортивные сборы, соревнования, жили в одних номерах гостиниц. Сначала это был обычный ребенок, обычный мальчик. Ничего особого. Но когда он стал взрослеть в подростковом возрасте, ну вы знаете, он кардинально изменился. Стал какой-то невероятно дерзкий, бунтующий. Отвергал все авторитеты, никого не слушался. Ни учителей в школе, ни отца, ни мать, ни тренеров, никого. Он вел себя крайне дерзко. Он угрожал своему отцу разными способами и обещал, что после смерти осквернит его могилу самым отвратительным образом. В результате трагическая гибель в 27 лет. И что очень интересно, он обещал осквернить могилу своего отца, а отец, высокопоставленный такой человек в обществе, он в лучшем месте ростовского кладбища сделал ему самый прекрасный памятник, который только можно представить. Памятник своему непокорному сыну. Итак, дети должны научиться повиноваться своим родителям. Дети должны научиться выполнять их поручения качественно, заинтересованно, незамедлительно. Они должны научиться с особым уважением относиться к родителям, чтобы получить обещанные Богом земные благословения. Бунтующий дух убивает. Теперь перейдем к разговору об ответственности родителей перед детьми. Как родители должны относиться к детям? Стих 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В языческом мире времен апостола Павла царило жестокое обращение с детьми. Отец вообще имел право признать ребенка или отказаться от него. Когда новорожденного младенца клали к ногам отца, он мог взять ребенка на руки, и это означало, что ребенок будет принят в семью и будет жить, а мог отвернуться и уйти, встать и уйти. И это означало, что ребенок будет изгнан из семьи, его просто выкинут и заберут, чтобы сделать рабом или блудницей. Если же ребенок рождался больным или инвалидом, его убивали. Сенека писал: «Мы отводим на бойню свирепого быка, мы убиваем бешеную собаку, мы уничтожаем больное животное, чтобы оно не заразило стадо, детей же, которые рождаются слабыми и уродливыми, мы топим». До нас дошло письмо, датируемое первым годом до Рождества Христова, от человека по имени Целарион. Письмо, обращенное к его жене. Он уехал в Александрию и пишет домой по семейным обстоятельствам. Послушайте, это отражает отношение к детям тех времен. Целарион, Алисе, жене, сердечное приветствие, как и моим дорогим Берусу и Аполлонариону. Знайте, что мы все еще в Александрии. Не волнуйтесь, если все вернутся, а я еще останусь в Александрии. Я прошу и умоляю тебя, позаботься о маленьком ребенке. И как только я получу жалование, я пошлю его тебе. Если да сопутствует тебе удача, ты родила, и он мальчик, пусть он живет. Если девочка, выбрось ее. Ты просила Афродисиаса передать мне «не забудь меня». Как я могу забыть тебя? Прошу тебя, поэтому не волнуйся. Обратите внимание, письмо, в общем-то, дружелюбное, даже ласковое. И в этом письме, словно в порядке вещей, автор рассуждает о судьбе своего ребенка, ну, можно сказать, с крайней такой вот жестокостью, да? И вот вы поймите, что то, что пишет Павел, это необычное учение. Это учение, которое принесло в языческий мир доброе отношение к детям. Но, интересно, история идет вперед, нравы меняются, и если жестокость язычников – это одна крайность, то в наши дни мы видим другую крайность. Мы видим поклонение детям. Сегодня в нашем обществе, возлюбленные, вы должны это понять, и это видно по церкви, и это влияет на вас, в обществе сформировался самый настоящий культ поклонения детям. Детей считают безгрешными. Родители, бабушки, дедушки делают детей и внуков наивысшим смыслом своего существования и наивысшей радостью. Но это идолопоклонство. Это дети заменяют собой Христа. Когда я был ребенком, я не замечал подобного подхода. Сегодня мы видим, что процветает идолопоклонство. Ребенок, объект поклонения, как я уже сказал, считается безгрешным. А злые слова и дела ребенка чаще всего объясняются отрицательным внешним влиянием, либо плохим самочувствием. Ну, он так себя ведет, не слушается, ну, потому что он не выспался, или устал, или переел, или не доел. Поэтому он себя так ведет. А почему? Потому что он кто? Грешник. В вашей семье рождается грешник. Злой, эгоистичный, враждебный Богу, враждебный к церкви, враждебный к истине, бунтующий, непокорный, своевольный. Вот это правда. Развлечение ребенка – это очень важно. Божество не должно скучать. Тем более трудиться, помогать по дому, наводить порядок в доме или во дворе. Его желание – закон для взрослых. Я слышу, муж с женой спорят, а муж не хочет выполнять то, что говорит жена. Она говорит, ну ребенок просит, он раз руки поднял, все, так и побежал выполнять. Но если это само божество просит, это высшее требование, тут нужно срочно умереть, но сделать то, что оно желает. Конечно же, о том, чтобы божество было наказано за непослушание, ну вообще не может быть речи. Об этом не может быть речи. Родители не должны поклоняться собственным детям или проявлять к ним жестокость. Христианская ответственность родителей состоит в исполнении двух следующих обязанностей. Во-первых, родители обязаны своих детей не раздражать. Стих 4а. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Греческое слово, переведенное как «раздражать», буквально означает «злить», «раздражать». Речь идет о действиях и словах, которые давят ребенка, доводят ребенка до состояния горечи и злого отчаяния. В толковании на послание к Ефесянам Джон МакАртур перечисляет 8 причин, вызывающих в детях раздражение. Мы возьмем эти причины за основу, но некоторые из них изменим или дополним их значение. 8 причин, вызывающих в детях раздражение. Первая причина – чрезмерная опека ребенка. Когда родители пытаются контролировать каждый его шаг, они контролировать пытаются, а не мудро направлять через обучение и руководство. Чрезмерный контроль может быть слащавым, сверх меры ласковым и любезным. Или же наоборот, контроль может быть чрезмерно строгим, законническим, суровым, жестким и грубым. Но любая форма чрезмерного контроля злит и приводит ребенка к отчаянию. Когда вы буквально не даете ему возможности сделать выбор даже в элементарных бытовых вопросах. Это раздражает ребенка. Вторая причина – фаворитизм. Если у вас несколько детей, вы это можете не признавать, но вы начинаете проявлять особую любовь и заботу к одному или нескольким из них, то вы должны знать, что вот остальные дети, они ваших взглядов не разделяют, они это правильным не считают, и ваших любимчиков они начинают ненавидеть. И на вас начинают за это злиться. Иаков, помните, выделял Иосифа и любил его более всех сыновей. Братья Иосифа говорили, правильно, отец, так и делай. Они так говорили? Они раздражались. И они продали его в рабство. И, конечно же, исчезновение любимого сына доставило много горя отцу, который посчитал, будто Иосифа хищный зверь растерзал. Не опекайте детей чрезмерно. Не делайте кого-то из них фаворитами. Это их раздражает. Третья причина, раздражающая детей – завышенные требования. Это редко сегодня. Обычно сегодня вообще никаких требований нет. Ну, у некоторых бывает. Если вы там с золотой медалью школу закончили, проверяйте, как вы там сами жили, то у вас будет проблема, как правило. Вы ожидаете от ребенка лучших оценок в школе, самых высоких результатов в музыке, спортивных достижениях или в чем-то другом. Если ребенок не заканчивает школу с золотой медалью и не побеждает на чемпионате России по тому виду спорта, на который вы его отдали, или в музыкальном конкурсе не выигрывает, вы постоянно им недовольны. Нет похвалы, нет ободрения, нескончаемое недовольство. Горечь в сердце вашего чада накапливается, недовольство растет и однажды может очень открыто проявиться либо в нервном срыве, связанном с депрессией, либо с дерзким восстанием против власти родителей. Я знаю одного состоятельного отца, от которого сын просто сбежал. Я знаю одного служителя, от которого сын просто сбежал. И где он сейчас, отец не знает, потому что сын от него скрывается. И причина там была вот связана с этими завышенными требованиями. Ребенок терпел, терпел, в горечи жил, жил, а потом вот сделал такое дерзкое восстание. Четвертая причина, которая может раздражать ребенка, зацикленность на его отрицательных сторонах. Если мы открываем уста в общении с детьми только для того, чтобы их ругать, обличать и делать замечания, наши дети начнут жить в злобном отчаянии. Пятая причина, раздражающая детей, это игнорирование. Вы просто живете своей жизнью. У вас свои дела, работа, хобби, друзья, коллеги. Вы, может быть, разводитесь, вступаете в новый брак. У вас своя жизнь. А то, что это неприятно детям, это их ранит, вас это не беспокоит. Вы воспринимаете детей как препятствие, которое мешает полноценной, счастливой, радостной жизни. Вы, может быть, даже прямо говорите детям: «Не мешай мне жить». Давид так поступал по отношению к Авессалому. Он его не воспитывал, он увлекался грехами, и закончилось это очень трагично. Авессалом возненавидел отца и восстал против него. Шестая причина, раздражающая детей, – запрет на ребячество. Просто вы говорите, что ваш ребенок очень приличный, он очень культурный, он очень дисциплинированный, поэтому ему нельзя никогда пошутить, побегать, пошалить, порезвиться. Он никогда не может делать что-либо в свое удовольствие. Да, нужно учить ребенка дисциплине, трудолюбию, послушанию, но детство есть детство. Безобидное ребячество в какой-то мере исключать полностью нельзя. Седьмая причина – манипуляция любовью. Если ребенок послушен, вы любите его, вы добры к нему. Если ребенок не послушен, вы злы, вы агрессивны, вы его ненавидите, вы наказываете его в гневе. Очень важно любить ребенка постоянно и при обличении демонстрировать, что это также проявление любви к нему, объяснять ему, что это забота о его будущем. Восьмая причина – унижение. Словесные оскорбления, физическое избиение, нанесение побоев. Даже библейское наказание может совершаться чрезмерно жестко с целью унижения ребенка. Подобные действия есть раздражение. Поэтому, чтобы нам правильно влиять на своих детей, вы отцы, но сюда включаются и матери, мы не должны раздражать своих детей никаким из перечисленных способов. Во-вторых, родители обязаны не только не раздражать детей, но и воспитывать их. Стих 4b, вторая часть 4 стиха. Но воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Воспитание ребенка Павел описывает тремя словами. Первое слово происходит от греческого «эктрепо», означает «воспитывать», буквально «питать», «нежно заботиться», «вскармливать», «выращивать». Данное слово передает идею любящего попечения о духовных и физических нуждах ребенка. В отличие от отцов идолопоклонников, которые раздражали своих детей чрезмерной суровостью, жестокостью, грубым поведением, подавлением, родители-христиане должны заботиться о своих детях с любовью. Вот что писал епископ Джон Райл о важности любви в воспитании детей. В наших душах присутствует нечто, восстающее против принуждения. Мы выпрямляем наши спины и напрягаем наши шеи при одной только мысли о необходимости принудительного повиновения. Мы похожи на молодых необъезженных лошадей в руках дрессировщика. Если обращаться с ними мягко и доброжелательно, то можно будет управлять даже с помощью тонкой нитки. Если применять к ним грубость и насилие, то вам потребуется много месяцев, прежде чем вы достигнете хоть какой-нибудь власти над ними. Первое слово «воспитывать» говорит о проявлении нежности, любви, взращивания, вскармливания. Второе слово происходит от греческого «пайдея» – «учение» и буквально означает «образование», «воспитание детей», включающее в себя дисциплинирующее наказание. Писание очень-очень много говорит о необходимости физически наказывать ребенка. Послушайте, что учит Писание. «Кто жалеет розги своей?» Одна мама говорит, «Не могу наказывать сына, мне его жалко». «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притчи 13:24. «Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Притчи 19:18. «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Притчи 23:13-14. Я вспоминаю одних родителей, которые говорили, нашего сына наказывать нельзя, с ним может случиться какой-то приступ или что-то. Ну, действительно, если ребенок крайне болен, этого делать не стоит. Но это был обычный ребенок, его, поверьте, можно было наказывать. Вот. Но они не наказывали, потому что думали, что с ним что-то случится. Но Писание говорит, ничего не будет, он не умрет. Вырос он неуправляемым, непослушным и просто абсолютно игнорирующим родителей. Родители-христиане, братья и сестры, вы должны, обязаны перед Богом наказывать своих детей. Вы обязаны их наказывать. В этом есть важный элемент воспитания. Давайте рассмотрим условия эффективного наказания. Их будет много, я не буду давать им цифры, чтобы вы совсем уже в пунктах и подпунктах не запутались. Просто перечислю. Прежде всего, для правильного применения наказания нужно быть очень внимательным. Вы должны быть внимательным. Не пропускайте мимо, не оставляйте без внимания любое непослушание. Если вы повелели что-то ребенку, а он не выполнил, он непременно должен быть наказан. Не должно быть так, что вы сказали «накажу», вы забыли, или ребенок делает что-то неправильно, но его уже нужно наказать. Уже даже окружающие стоят и говорят, ну накажите вашего ребенка, пожалуйста, успокойте его. А родители невнимательны, не замечают и игнорируют это. Вы поручили ребенку помыть полы в своей комнате, он знает об этом, но не выполняет. Вы учили ребенка не дерзить в разговоре с бабушкой, а он продолжает, эй, давай мне чай, конфеты, давай. Вы говорите, это неуважительно, это дерзко. Вы ему говорили, что так делать нельзя, он продолжает так делать. Вы не должны махнуть рукой и сказать, ну ладно, он еще маленький, пускай еще посвоевольничает. Подобные случаи нельзя не замечать и оставлять без наказания. Наказание, поймите, следует за сам факт непослушания. Иногда люди спрашивают, а за что следует наказывать, а за что не следует? Наказывать следует за непослушание. Если ребенок нечаянно разбил дорогой компьютер, за это наказывать что? Не следует. А если он преднамеренно проявил непослушание и разбил самый дешевый стакан, за это следует наказать. Понимаете, да, принцип какой? Дело не в том, что он сделал, какое действие он реализовал, а дело в том, было ли восстание против повеления родителей или не было. Вот в чем вопрос. Также, применяя наказание, важно проявлять настойчивость. Я помню, как супруга учила убирать детей собственные игрушки. Это очень... Я бы так не смог. Это очень много терпения, настойчивость. Она показывала пальцем на каждую игрушку и терпеливо ожидала, пока ребенок отнесет ее в коробку. Ребенок бунтовал, не хотел слушаться. Порой такая уборка занимала по 30-40 минут и походила на битву характеров. Эти маленькие существа, они искренне верят, что смогут сломить нас, смогут навязать нам свою волю, заставить отступить нас от своих требований, но со временем они убеждались, что мы не отступим, и им оставалось только подчиняться. И когда друг пришел к ребенку, взял коробку и захотел перевернуть ее, ребенок закричал «Нет, стоп!», потому что он знал, что мама за него собирать не будет, будет он каждую игрушку складывать и ложить на место. Приведу хорошую иллюстрацию, прочитанную мной несколько лет назад. Эта иллюстрация поясняет, как проявлять настойчивость в наказании. Я уже ее приводил, эту иллюстрацию, я еще пока помню. Я уже в таком состоянии, когда я рассказываю одни и те же истории по нескольку раз, но еще не в том, когда я забываю, что я их рассказывал. У одного пастора была дочка, которая вела себя вызывающе и упорно, не хотела слушаться родителей. Они долго пытались и объяснить ей всячески, что нужно быть вежливой, они уговаривали ее, сделали все, как могли. Испробовали все возможные средства. И, наконец, родители решили, дальше так продолжаться не может, это должно закончиться сегодня. Они уходили из церкви, повстречались с диаконом. Девочка должна была попрощаться, как ее учили родители, как положено вежливой девочке. Должна была сказать «до свидания». Но она надулась, руки за спину, и категорически отказывалась прощаться. Поймите, это не мелочь. Это восстание против власти родителей. Нельзя сказать, да мы уже домой спешим. Нет, нужно здесь работать, быть внимательными и трудиться. И родители трудились. Пастор идет с ней в офис, ее отец, объясняет, что ты непослушна, ты должна попрощаться, наказывает ее и снова выходит с ней. Она опять отказывается сказать «до свидания». Пастор просит диакона подождать. Вы уж нас простите, не могли бы вы подождать минуточку? Снова идет в офис, объясняет, наказывает. И так 13 раз. Диакон уже начал умолять девочку, бедная, ну пожалуйста, ну попрощайся. 13 раз. После этого такой проблемы не существовало больше никогда в ее жизни. Проблема была решена раз и навсегда в один день. Она, наконец, попрощалась, и после этого она всегда прощалась со всеми людьми. Я помню, моя дочь была маленькая, мы поехали на море, и для фотографии нужно было сделать какую-то прическу, легкую прическу. Я попытался сделать эту прическу, был крик, скандал, истерика. Я сказал, я не знаю, что делать. Ну, с мальчиком я как-то справился, с девочкой. И моя супруга очень долго, я уже на бордюре сидел и ходил, она ее наказывала, она ей делала прическу, то срывала прическу, то ей делала прическу, срывала прическу. Потом мы все-таки сделали прическу, сфотографировали. Сейчас эта фотография есть, и она свидетельствует о том, что нужно добиваться послушания. И после этого такого упрямства больше не было. Как только ребенок стал понимать слова «можно» и «нельзя», от него уже следует требовать послушания. Например, нельзя брать пульт от телевизора. Или телефон. Вот ребенок вас уже понимает, вы должны ему сказать «можно», «нельзя». И за «нельзя», за нарушение ясного «нельзя», его уже следует слегка отшлепать. Добиваться послушания непросто. Но чем раньше вы начнете добиваться, тем будет легче. Вам следует убедить ребенка, что никогда ему не удастся манипулировать вами. Вы никогда не отступите от своих требований и всегда добьетесь их выполнения. Наказание – это тяжелая работа. Нужно проявлять настойчивость. У меня были дни, когда я наказывал детей 50 раз, и не знаю сколько. В общем, весь день сплошное было наказание. Каждые 5 минут, каждые 3 минуты. Это был какой-то кошмар. Все праздники, там, 8 марта, 23 февраля, все эти праздники, пока дети были маленькие, проходили в битве с их характерами. Это был ужас какой-то. И нет никаких приятных воспоминаний об этих днях. Но потом стало легче. Потом стало проще. Потом стало уже веселей. И стали приятные воспоминания. И жизнь стала по-другому. Мне говорят, братья, ты, наверное, ждешь, когда твои дети уже вырастут и уйдут. Я говорю, да нет, уже пусть остаются. Уже столько сделано, мне уже без них трудно. Что-то принести, унести, открыть ворота, закрыть. Но это целый стиль жизни. Итак, наказание должно быть настойчивым, и наказание должно быть неотвратимым. Если сказали, что накажете, обязательно наказывайте. Неправильно обещать, накажу, спустя время забывать. Ребенок очень хорошо запоминает, не слушается, знает, бабушка говорит, накажет. Но бабушка никогда не накажет, поэтому с бабушкой можешь делать вообще все, что хочешь. Наказание должно быть неотвратимым, и еще наказание должно быть своевременным. Старайтесь наказывать сразу после проявленного непослушания. Не стоит растягивать этот период. Можно выйти куда-то и наказать ребенка. Наказание должно быть сдержанным. Будьте спокойны, не гневайтесь, не злитесь, не кричите. Наказание должно быть понятным. Вот это очень важно, чтобы наказание было понятным. Ребенка попросили не брать пищу со стола, пока не наступит время совместного обеда. Ребенок схватил бутерброд и съел. Что делать? Вы отводите его в спальню, чтобы наказать. Но перед тем, как наказать, вы же понимаете, что он должен осознавать, за что вы его наказываете. Вам же ясно, что наказание должно быть понятным. Вы спрашиваете, за что сейчас тебя мы будем наказывать. Ребенок говорит, за то, что я съел бутерброд. Если он дает такой ответ, он понимает, за что его наказывают? Нет. Ему нужно объяснить. Мы наказываем тебя не за бутерброд. Нам не жалко хлеба и колбасы. Мы хотим, чтобы ты был красивый и, как после войны говорили, полный. Сейчас так уже не говорят. Ешь на здоровье, крепчай, мужай. Нам не жалко бутерброда. Тебя наказывают не за бутерброд. А за что? Тебя наказывают за непослушание родителям, которые есть представители Бога. Следовательно, твое непослушание есть восстание против Бога и грех. Это бунт против Бога, который должен быть остановлен вот этим наказанием. Наказывать ребенка следует, лишь убедившись, что он был обучен правилам, за которые его наказывают. Если ребенок не знал, что перед выходом на прогулку необходимо спросить разрешение у родителей и ушел без спроса, наказание неуместно. Но если он знал, был предупрежден и проигнорировал это, его следует наказать. Наказание должно быть любящим. Обнимите ребенка после наказания. Помолитесь с ним. Поясните, что библейское наказание – это проявление любви. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:5. Наказание, друзья, должно быть запоминающимся. Я тоже делал эту ошибку. Я, бывало, наказывал детей по много-много раз в день. Наказываю. Дети кричат, говорят, больно. Ужас какой-то. Опять наказываю. Они опять кричат, больно. Думаю, ну как, не действует. А потом слышу, один другому говорит, а мне не больно. Я просто кричу, чтобы родители думали, что мне больно. Я думаю, вот почему не работает. То есть наказание должно быть запоминающимся. Дети часто имитируют, притворяются, будто им больно. Кричат, нас избивают. Плачут, громко кричат. Однако, если ребенок... Вы обращайте внимание, насколько значимо наказание по их поведению, а не по их словам. Если ребенок тут же приступает ваше повеление после наказания, значит, наказание для него было событием пустяковым, незапоминающимся. Он обвел вас вокруг пальца, он притворился, что ему больно, когда ему не больно. И для него это незначимое событие. Что следует делать в этом случае? В этом случае силу шлепков и, возможно, их количество необходимо увеличить. И увеличивать до тех пор, пока наказание не станет для ребенка запоминающимся событием. Вот когда Писание говорит «розги», да, вы представляете, что такое? Вот человека выпороли розгами. Ну, я думаю, конечно, все это в сдержанной манере, но это выпороли, это отец не порол розгами каждый день. Он выпорол розгами, потом ребенок несколько дней еще восстанавливается после этого и хорошо-хорошо помнит, что он был наказан. А если мы так отшлепали, знаете, есть такие... поролоновые трубки, я видел в одной семье. Ими дети дерутся, ими же наказывают родители. Они говорят, они почему-то меня совсем не слушаются. Значит, наказание не запоминающееся. Надо что-то более усиленное, чтобы это работало. Вы знаете, работа. Даже слонов покоряют, быков покоряют. Вот. Ребенка можно, даже невозрожденного, приучить к дисциплине. Только наказание должно быть хотя и любящим, но запоминающимся. Также наказание должно быть краткосрочным. Если вы запретите ребенку, вот если вы купите ребенку велосипед новый, он тут же что-то сделает, какой-то грех, непослушание, и вы скажете, все, запрещаю тебе кататься до конца лета на велосипеде. Представляете, в какую горечь вы его погрузите на 3 месяца? Да? Ну, насколько вы там ограничите его. Он в этой горечи, в обиде будет на вас жить. Купили велосипед, вот он стоит, он вокруг него ходит, он на него смотрит, ездить на нем нельзя. Это неправильно. Библия о таком виде наказания ничего не говорит. В Писании только розга. Если вы отшлепаете ребенка в течение 20-30 секунд, у вас будет возможность сразу же строить с ним дружеские отношения. И вы не будете его подталкивать к тому, чтобы он жил в раздражении, в горечи и в злобе на вас. Пусть оно будет сильное наказание, ну достаточно сильное, но краткосрочное. Пусть оно будет физическое наказание, но краткосрочное, чем не физическое, но долгосрочное. Вот мы с вами поговорили о наказании. И третье слово, которое... Павел употребляет, говоря о воспитании детей, нутессия – это слово «наставление». Оно указывает на словесное наставление, которое включает в себя ободрение, обличение, упрек, обвинение, если это необходимо. То есть если вы воспитываете своих детей, вы их любите, вы о них нежно заботитесь, вы их библейски наказываете, и вы их учите, вы их наставляете, вы их вразумляете. Постоянно наставляете своих детей, сидя в доме, идя дорогой, ложась и вставая, Второзаконие 6.7. Ребенок впервые увидел похоронную процессию. Расскажите ему о причинах смерти, о победе Христа над смертью. Ребенок поссорился с кем-то в школе, он солгал, или он украл, или он отчаялся, или нашел что-либо. Всему давайте библейскую оценку. Вот дети же, они приходят, они же первый раз живут, и у них все новое. Они, а там то, папа, а там это, мама, а тут так, а здесь так. И на все их удивления окружающему и их миру следует давать, постоянно давать библейскую оценку. А Слово Божие говорит об этом вот так. А Писание говорит об этом вот так. Это постоянная ежедневная работа. И я думаю, что помимо вот такой ежедневной работы, постоянной в общении, хорошо бы хотя бы раз в неделю иметь занятия с детьми, когда вы им проповедуете официально, когда вы с ними молитесь официально. К этим занятиям они могут подготовиться, прослушать серию каких-то проповедей, законспектировать и вам рассказать о том, что они услышали. Или прочитать какую-то книгу, законспектировать, и вам рассказать, и вы обсудите. Ну, в общем, прилагайте усилия, чтобы учить своих детей. Я смотрю сегодня на некоторых из вас, но у меня, знаете, сердце кровью обливается. Но вы просто их развлекаете и ничему не учите. Вот ничему не учите, слову не, просто развлекаете. Это, как один проповедник сказал, развлекаться до ада, развлекаться до смерти. Это очень драматично, это очень неправильно. Павел говорит о том, что наставление должно быть Господним, то есть осуществляться как перед Богом, для Его славы и в согласии с Его волей. Дети, поднимите руки. Дети есть у нас? Спасибо, опускайте. Ну, родители, я вижу. Вы просто за родителями прячетесь, теряетесь уж поменьше, и вас трудно увидеть. Дети, если вы сегодня увидели себя непослушными, увидели непослушными? Кто-то кивает головой. Если вы увидели сегодня себя непослушными, непочитающими родителей, родители, если вам стало ясно, что вы много ошибок допускаете, взращивая детей, вы их раздражаете, вы их не воспитываете, вы их не любите, вы их не учите, вы их не наказываете, то вот что нужно сделать. Нужно начать с покаяния. Попросите прощения сегодня друг у друга. И после этого стройте взаимоотношения, достойные новой жизни во Христе, созидающие ваши семьи и всю нашу общину. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!